нам в студию пришел наш собственный корреспондент на Украине Владимир Синельников, которого мы ежедневно и не по разу включаем с места событий, с последними новостями из Украины. Сегодня есть вообще возможность пообщаться с ним лично. Владимир, приветствую.
Добрый день.
И начать наш разговор об Украине, о ситуации на Украине. Хотелось бы с круглого стола национального единства, который вот стартует буквально через час, если не ошибаюсь, да, и участники намерены обсудить пути выхода из кризиса, в частности, на Донбассе. Встречи в таком формате проводились и ранее. Вот как вы считаете, будет ли какой-то толк от этой встречи сегодня?
Очень правильно заметили, что встречи в таком формате проводились и ранее. Можно вспомнить последние недели пребывания Януковича у власти, когда он проводил точно такие же круглые столы, пытаясь найти какой-то выход из внутриполитического кризиса. Он приглашал людей, которые не имели никакого реального влияния, приглашал бывших президентов, которые имели нельзя сказать, что они даже имели моральный авторитет, поскольку к бывшим президентам на Украине относятся, ну, мягко говоря, со скепсисом. То есть попытка решить конфликт с людьми, которые не имеют реального влияния и реальной власти, она обречена по определению, и именно это произошло с Януковичем. Если посмотреть сейчас на то, что происходит в Киеве, то вообще очень много аналогий с тем, с последними неделями правления Януковича и с тем, что происходит сейчас в Киеве. То есть та же растерянность власти, тоже абсолютное непонимание ситуации, абсолютная неспособность проанализировать то, что происходит, и принять эффективное решение, которое выражается вот в попытке такой симуляции деятельности, проведения круглых столов. Вот давайте поговорим о чем-нибудь с людьми, которые ничего не решают.
То есть вы считаете, это такая игра на публику?
Владимир? Нет, это не игра на публику, это растерянность. Это растерянность, это просто не понимают, что делать. Вот они не знают, что делать с той властью, которая, в общем-то, по большому счету совершенно случайно упала к ним в руки. Давайте просто расставим точки над «и». Они власть не взяли, им власть сдали.
Но поэтому делать что-то нужно, что-то надо. Как
это,
мы с вами понимаем.
Это очень напоминает временное правительство 2017 года. Вот сейчас ситуация на Украине очень напоминает ситуацию после февраля 2017 года. Такое же безвольное, слабое, неспособное ни на что правительство, которое, кстати, тоже ориентируется на Запад. Давайте вспомним, что временное правительство очень четко ориентировалось на Англию и Францию в тот период. Правительство, которое не способно управлять страной, не способно эффективно решать проблемы, стоящие перед страной, которое растеряно и просто мечется в разные стороны. То есть это просто метание бестолковые, бессмысленные людей, которые инстинктивно понимают, что что-то надо делать, но и на логическом уровне не понимают, что нужно делать.
Да, но тем не менее, как вы думаете, возможно, на этом круглом столе они придут к каким-то решениям? По крайней мере, мне кажется, им придется ответить на вопрос, как реагировать на референдумы, которые прошли в Луганске и в Донецке.
Дело в том, что ситуация на сегодняшний день такова, что поскольку Донецкая и Луганская Народная Республика практически полностью контролируют ситуацию в своих областях, их просто не интересует, что сейчас по этому поводу думает и говорит официально Киев. У Киева нет никаких возможностей повлиять на ситуацию. Кстати, мы тут чуть раньше говорили об использовании вертолетов с символикой ООН. О чем это говорит? Это говорит о полном истощении ресурсов официального Киева. Он сейчас бросает ту технику, которую снимает из миротворческого контингента, который Украина предоставляет распоряжение ООН. Украина держит контингент в Конго и в Либерии, в двух африканских странах. Это, по всей видимости, вертолеты, переброшенные из этого контингента. Это означает, что резерва у Киева нет. Он снимает уже все последнее, даже из миротворческих контингентов. Это признак полнейшего истощения. У Киева нет ресурсов. Операция, которую он начал 2 мая, вернее, это была уже четвертая попытка силовой зачистки Юго-Востока, она уже совершенно очевидно провалилась. Мы видим, что они вообще не только ничего не добились, а сейчас в Славянске уже инициатива переходит к народному ополчению. Оно уже не обороняется, оно уже атакует. Практически каждый день они обстреливают позиции правительственных войск. Сейчас они говорят о том, что они готовы к наступлению. Войска, вот даже по информации украинских масс-медиа, видно, что правительственные войска деморализованы, потому что, например, украинские масс-медиа сообщают вот такие подробности о действиях правительственных войск под Славянском. Вот сообщают, они каждый день меняют свои позиции своих бронетранспортеров и устраивают засады в разных местах. А что это означает? Они боятся даже постоянно дислоцировать бронетранспортеры, потому что боятся, что их просто подобьют и уничтожат. Они меняют место дислокации, чтобы их просто не нашли.
Но, по сути, Киев теряет над регионами.
Абсолютно так.
Да, и при этом, я думаю, все-таки они еще все еще заинтересованы как-то сохранить эту власть, и они не могут не учитывать мнение большинства, которые пошли, да, большинство населения Юго-Востока пошли и выразили свое мнение по поводу референдума. Как с ними не считаться? Все равно они должны будут прийти к какому-то либо компромиссу, либо изменить как-то свою риторику.
Я думаю, что если бы официальный Киев принимал самостоятельное решение, то действительно мог бы, был бы возможен компромисс. компромисс. Давайте вспомним Яценюка, который уже в течение длительного времени делал заявление о компромиссе, о защите прав русского языка, об официальном статусе, о диалоге и так далее. Но мы увидим другую ситуацию. Приезжают американские представители, вначале шеф ЦРУ, потом вице-президент, и после этого начинается моментально попытка силовой зачистки Юго-Востока. То есть совершенно очевидно, что Киев не самостоятелен в принятии своих решений, то есть он не может сказать, вот мы хотим договориться, а вы нам, пожалуйста, не мешайте, потому что он имеет совершенно четкие указания от старшего брата из-за океана, который говорит, что нам нужно полный контроль над Украиной, поэтому давайте зачищайте силой, как хотите.
Но вот регионы, может быть, регионы-то как раз и сподвигнут их принимать какое-то решение уже, центр Киева, да, независимо от Запада, или это
нет,
нереально?
Нет, это абсолютно нереально. Официально Киев сейчас абсолютно и полностью зависит от Запада, в частности, от денег. На государственном, на казначейском счету, как говорил тот же самый Яценюк, ноль. Это значит, что в распоряжении государства вообще нет наличных денег. Вот пришли какие-то доходы, которые собрали в один день, и они тут же ушли при растущем дефиците платежного баланса. Тот же Яценюк говорил вот когда о том, что дефицит, реальный дефицит платежного баланса Украины только в этом году, это 200, около 300 миллиардов долларов, гривен, прошу прощения. По тому курсу, который был на момент этого заявления, это было 29 миллиардов долларов. Даже 17 миллиардов, как вы понимаете, которые обещает Международный валютный фонд, причем не сразу, не хватит на то, чтобы залатать дефицит платежного баланса, это общий ввод расходов и доходов государства, это не только госбюджет, то есть этого денег даже не хватит для того, чтобы залатать дефицит нынешнего года. Если официальный Киев не будет получать финансовой помощи от Запада, он рухнет моментально в течение нескольких дней, поэтому тут зависимость абсолютно полная, и они не могут отказать сейчас ни Вашингтону, прежде всего Вашингтону, во вторую очередь Евросоюзу, потому что в основном помощь-то выделяет Международный валютный фонд, который контролирует Соединенные Штаты, они ни в чем не могут отказать. Более того, если мы возьмем ситуацию, связанную с их личной заинтересованностью, то есть такая ситуация, как повязать кровью. Они повязаны кровью. Они совершили преступление, за которое неизбежно должна последовать уголовная ответственность. И они, естественно, не хотят отвечать за свои действия.
Идут до конца, уже нет выхода, обратного пути нет.
И обратного пути нет. Это как в фильме «Кавказская пленница». Знаете, сцена, когда выходит этот секретарь местного райисполкома, или кто он там, говорит, мне отсюда одна дорога, или в ЗАГС, или к прокурору. Вот у них такая же ситуация. Или победить, или к прокурору.
То есть они не могут отказать Западу, но могут абсолютно пренебречь настроениями населения?
На данном этапе да. Потому что они сейчас больше зависят от Запада, чем от населения.
Но вам не кажется, что это может повлечь некую цепную реакцию? То есть настроение Юго-Востока могут переместиться и на
они
Запад?
Они уже перемещаются. Они уже перемещаются. Посмотрите последние опросы общественного мнения. Радикальные политики и вообще представители нынешней власти имеют крайне низкий рейтинг. То есть население уже недовольно. Недовольно прежде всего и из-за экономических проблем, из-за того, что снижается реальный уровень жизни. Ведь если, смотрите, зарплата не выросли за последних 4 месяца, а цены выросли пропорционально инфляции. То есть, если на 1 января курс гривны к доллару был за 1 доллар 7 гривен 99 копеек, то сейчас почти 12. В полтора раза обесценились деньги, зарплаты остались теми же. Цены выросли в полтора раза. Соответственно, реальный уровень жизни упал в полтора раза. Соответственно, вклады в банках обесценились в полтора раза. Народ этим крайне недоволен.
То есть, люди нищают,
да,
по сути.
Да, люди нищают, да. И в этой ситуации протестное настроение распространяется экономически, пока еще не политически, но экономически распространяется уже и на центральную Украину. На западной пока еще они не отмечаются, но на центральной Украине вокруг Киева тоже уже есть протестное настроение.
И Запад, я думаю, абсолютно понимает, чем это грозит. И если центральный Киев, да, полностью подчиняется Западу, то, наверное, там тоже идут некие советы, что такое может возникнуть, ситуация еще более усугубится.
Да, но что они могут сделать?
У них либо Западу это на руку, еще больше усугубить ситуацию, радикализировать.
Нет, не на руку. Просто есть такие понятия, как объективная возможность. Вот что-то можно объективно сделать, а что-то нельзя. Ну, объективно, например, можно пробежать 100 метров за 10 секунд. объективно невозможно пробежать 100 метров за 5 секунд. То есть Украина – это страна, которая для того, чтобы профинансировать все ее насущные потребности, нужны огромные деньги. Скажем, если Латвии дать 2 миллиарда, для Латвии это будет очень много, или для Грузии. Для Украины 2 миллиарда – это ничто. Для того, чтобы дать что-то реально Украине, нужно 20 миллиардов. А таких реальных денег у Запада на настоящий момент нет. Даже 20 мало, 40 надо.
Власти заявили также, что перестают выделять дотации на промышленность, в том числе, да, и при этом...
И даже на пособие на детей сократили, на по рождению ребенка, и даже отказали в выплатах матерям-героиням, то есть сокращается все, что только можно сократить.
Как люди реагируют, Владимир, на все эти заявления?
Абсолютно недовольны. Ну, представьте себе, если вы получали пособие, а теперь вам его сняли, вы будете довольны? Любой человек в такой ситуации недоволен. Естественно, они недовольны.
Угу. То есть ситуация все усугубляется и усугубляется, и какие пути выхода из этой ситуации сложно сейчас на данный момент сказать и предсказать?
Да, к сожалению, на Украине ситуация будет только ухудшаться в ближайшей перспективе. Это, кстати, признают и международные эксперты. Есть данные Международного валютного фонда о том, что ВВП на Украине в этом году сократится на целых 5%. Это огромная цифра, и, может быть, даже это оптимистический прогноз. То есть Украина, экономический кризис будет на Украине углубляться, будет углубляться политический кризис и социальный. То есть пока что прогноз крайне негативный.
Как будет развиваться ситуация по газу? На ваш взгляд, Киев уже заявил, что готов в течение 10 дней выплатить долг, если цена останется прежней. Вообще, можно ли доверять таким заявлениям, говоря, то есть учитывая все вышесказанное вами?
Ну, доверять-то можно, но только простите, что значит цена, на которую Киев считает справедливой? 268 долларов за 1000 кубометров. Назовите мне страну, которая где-то у кого-то в другой стране покупает газ по такой цене. Таких цен нет в мире. Литва платит 505.
Угу.
Если Украина считает, что, что справедливая цена – это 268 долларов за 1000 кубометров, пусть она покупает этот газ по такой справедливой цене у Германии. Пусть Германия продаст Украине по 268 долларов. Нет таких цен просто. Это все равно, что, извините, прийти в салон какой-нибудь престижных автомобилей и сказать, вот мне нравится ваш Porsche или ваш Maserati, у меня вот, ну, мне не нравится цена, он стоит 10.
Я
ну,
бы хотела.
Да, вот он стоит 100 тысяч, а у меня есть 10 тысяч. Так вот, если вы мне не продадите по 10 тысяч, я буду считать, что вы оказываете на меня политическое давление.
Так или иначе, чтобы начать переговоры по этому вопросу, власть в Киеве должна быть легитимной, да, а для этого в любом случае надо дождаться выборов президента.
Вы знаете, они ничего не поменяют в легитимности. Дело в том, что введена в действие Конституция 2004 года, а согласно Конституции 2004 года, главная фигура и основную политическую власть сосредотачивает в своих руках премьер-министр. Сейчас это Арсений Яценюк. Но тут буквально накануне было очень интересное заявление депутата Николая Левченко в Верховной Раде, которое, кстати, стало поводом для большого скандала, о том, что до сих пор не сформирована правящая коалиция, нет списков депутатов, которые ходят в правящую коалицию. А что это означает? Это означает, что Яценюк нелегитимный премьер, поскольку, согласно ныне действующей Конституции, кандидатуру премьер-министра выдвигает правящая коалиция. Если нет коалиции, соответственно, нет и права выдвижения кандидатуры. То есть тут еще возникают вопросы о легитимности самого Яценюка на посту премьер-министра и о легитимности самой Верховной Рады, поскольку, согласно ныне действующей Конституции, в том случае, если нет, если депутаты не в состоянии в течение месяца сформировать правящую коалицию, президент получает право роспуска Верховной Рады и назначение досрочных выборов. То есть вопрос Порошенко, он, по большому счету, вопрос о легитимности власти на Украине не решит. Хотя, по крайней мере, для Запада будет фигура, которую они могут представить в качестве человека, который как бы получил поддержку большинства граждан Украины. Хотя, опять-таки, это зависит от того, как считать будут результаты.
Да, Юго-Восток, Владимир, уже выразил свое мнение в отношении новой власти Киева, в целом, что не доверяют и не слушают их заявления. Что касается Киева и местных жителей, в целом, какова поддержка среди населения этих людей, которые пришли сейчас к власти, пока нелегитимно?
Ну, если вы имеете в виду на Юго-Востоке?
Нет, именно вот киевские власти Юго-Восток не поддерживают, да, и не хотят слышать их заявления. А если мы говорим конкретно про Киев и про Запад, то они поддерживают эти власти?
Ну, ту власть, которая есть сейчас?
Да.
Рейтинг падает, но пока еще поддержка есть. Во всяком случае, нет явных протестов.
То есть пока?
Пока еще ситуация находится в стадии формирования подспудных процессов, которые, я думаю, в течение ближайших 1,5-2 месяцев выльются в какой-то конкретный результат, в частности, в результат социального взрыва.
То есть, но сейчас задача новых властей Киева, Украины, не допустить каких-то серьезных промахов, а они, получается, это делают...
Они это делают.
Шаг за шагом.
Да, последовательно. Они последовательно делают для того, чтобы потерять власть. Точно так же, как это поступал Янукович в свое время.
Да, в ОБСЕ назначили немецкого дипломата Вольфганга Ишингера переговорщиком по налаживанию диалога на Украине. Как вы считаете, справится он с этой задачей? Получится ли что-то?
Да вы знаете, на протяжении последних почти 3 месяцев после переворота в Киеве Юго-Восток, в принципе, всегда был за переговоры, только за серьезные переговоры, которые будут учитывать его интересы. Инициатором конфликта всегда был Киев. То есть, если Киев начнет наконец-то вразумительно и разумно подходить к ситуации на Юго-Востоке и поймет, что с теми людьми, которые сейчас там реально контролируют ситуацию, нужно говорить серьезно, а не называть их террористами, сепаратистами и кричать, что мы вас всех замочим и уничтожим, как это напрямую делают заявления сейчас высокопоставленные политики в Киеве. Если будут серьезные переговоры, то да, в принципе, возможен даже диалог, но, естественно, без участия таких людей, как Аваков, Наливайченко, Пашинский и Турчинов. Ну, Турчинов, про него вообще появился первый на Украине политический анекдот за последнее время. Турчинов называют человеком, случайно исполняющим обязанности президента. Так вот, естественно, диалог возможен, если он будет серьезный, если действительно с интересами Юго-Востока будут считаться и будут предоставлять им реальные гарантии того, что все то, что им обещается, будет выполнено. Поскольку, извините, после того, как было подписано соглашение с Януковичем, которое не продержалось и несколько часов, после того, как Киев проигнорировал Женевские соглашения, ну, тут нужны уже реальные гарантии. Просто на слово и просто даже на подпись уже никто не поверит.
Киевские власти, с одной стороны, заявляют, что готовы к некоторым переговорам, да, с представителями Юго-Востока, с другой стороны, они постоянно называют их террористами. Как вы считаете, что должно произойти, чтобы все-таки они серьезно начали, киевские власти, воспринимать Юго-Восток и действительно пойти на диалог?
Да это уже произошло. Уже фактически потеряны контроль над восточными областями, и это уже произошло. Для любого нормального правительства это уже повод для начала переговоров. Что должно произойти? По большому счету, в данном случае, действительно, если будет эффективное международное посредничество, поскольку Киев ничего не принимает, если будет дано согласие на Запад, достаточно Европейского Союза, в данной ситуации вполне можно обойтись без Соединенных Штатов. Вопрос в том, насколько готов сам Евросоюз проводить самостоятельную политику на Украине без Соединенных Штатов. Это очень большой вопрос. Так вот, если будет дано согласие Евросоюза на то, чтобы был реальный диалог, он начнется.
Но Ангела Меркель уже заявила, что готова к переговорам. Но возможно, это некий сигнал?
Возможно, да. Вполне возможно. В данном случае вполне можно обойтись без Соединенных Штатов. Вопрос могут решить между собой заинтересованные стороны без участия Госдепа.
А в целом люди и бизнес бегут с Украины, Владимир?
Не то, что бегут, а тихо угасают. То есть сейчас совершенно очевидно, что идет развал экономики, стремительное падение деловой активности. У меня есть люди, которые занимаются бизнесом, они говорят о катастрофическом сокращении выторгов, торговых оборотов. В Киеве закрывается большое количество ресторанов сейчас, нет клиентов. В Киеве в последние несколько недель можно спокойно уже ездить по центру города, хотя раньше пробки были такие же, как московские. То есть люди ставят машины на парковке, ездить они уже не могут себе позволить. Ну, и это, кстати, снижение деловой активности, потому что очень много служебных автомобилей. То есть совершенно очевидно, что бизнес тихо погибает и тихо угасает. Бежать ему некуда.
Продолжим буквально через пару минут после выпуска новостей. Напомню, у нас в гостях наш собственный корреспондент на Украине Владимир Синельников. 15:34 в столице. Мы продолжаем говорить о ситуации на Украине. У нас в студии наш собственный корреспондент на Украине Владимир Синельников. Владимир, а в целом, чем сейчас живет Киев и какие главные задачи стоят перед населением?
Киев в основном выживает. То есть он сейчас старается жить нормальной жизнью, то есть работать, водить детей в школу и так далее и тому подобное в тех условиях, когда экономика валится. Удается это далеко не всем, но, в принципе, такое настроение в Киеве, это скорее бы все это закончилось. То есть абсолютное безразличие к властям, абсолютное безразличие к идеалам Майдана – просто город хочет стабильности и покоя. Ну, это основные настроения, конечно, они варьируются, потому что 100% одинакового мнения никогда и нигде не бывает.
Но в целом инфраструктура функционирует, да, детские сады, школы, рестораны, люди могут себе что-то позволить?
Нет, вот рестораны уже нет, рестораны уже испытывают большие проблемы, уже не могут, но в остальном – да. Тут нужно учесть, что Киев – это город, прежде всего, бюджетников, собственно говоря, бизнес, который есть в Киеве, который работает непосредственно на Киев, это тот, который, это обслуживание, сфера обслуживания. Промышленности в городе практически нет, то есть Киев – это город чиновников и торговцев. А что это означает?
Живут за счет регионов.
Живут за счет регионов, совершенно верно, и кризис бьет по ним в последнюю очередь, потому что бюджетники получат деньги, до тех пор, пока есть деньги в бюджете, бюджетники будут получать зарплату. То есть по Киеву кризис бьет в последнюю очередь.
Да, вот следим за лентами информагентства. Глава украинского ведомства Павел Петренко заявил, что Киев намерен создать при Министерстве юстиции спецподразделение по взысканию средств, которых Украина якобы лишилась из-за вхождения Крыма в состав России. Вот как стоит
рассматривать? Как анекдот, как нефть, как газ по 260, да, как нефть по 268 долларов за 1000 кубометров. Вы знаете, если Россия начнет считать, что она потеряла на Украине после 91-го года, то Украину придется продать целиком с молотка для того, чтобы возместить потери. Во-первых, там одного военного имущества Советского Союза осталось на 86 миллиардов долларов, причем не нынешних, а миллиардов долларов 91-го года, которых гораздо больше. Кроме того, было такое черноморское морское пароходство, самое большое в мире, которое Украина просто разбазарила. Его стоимость тоже невероятна. Кроме этого, было огромнейшее количество заводов, которые были собственностью не Украины, а напрямую подчинялись Москве. Они были собственностью Союза, а не Украины. То есть тогда можно поставить вопрос о возвращении этих же заводов. Того же Южмаша, кстати. То есть если начнет считать, кто кому должен, то в этом расчете Украина точно проиграет. У нее не хватит претензий на то, чтобы остановить претензии России.
Да, возвращаясь к теме Юга Востоку, Владимир, как вы считаете, после референдума они усилили свои позиции? Вообще, они защитили себя таким образом?
Да, безусловно. Они просто сейчас абсолютно имеют чувство морального превосходства. То есть они получили поддержку населения и спокойно говорят, нас поддерживает население. Это наше право, мы защищаем наши права. Кстати, я хотел бы обратить внимание на то, что они делают, абсолютно конституционно. Статья 138 Конституции Украины четко определяет, что местные общины непосредственно, то есть напрямую, даже не нужно им решение для этого местного совета, местные общины имеют право проводить местные референдумы по вопросам, которые относятся к их компетенции. А к их компетенции относятся все вопросы, кроме вопроса территориальной целостности, в том числе и вопрос федерализации. Потому что я не помню сейчас номер той статьи Конституции, кажется, не помню, не буду говорить, но в Конституции Украины четко отмечено, что на общеукраинском референдуме, исключительно на общеукраинском референдуме, решаются только вопросы изменения границ. Все остальное это может рассматриваться на местных референдумах. То есть это абсолютно конституционное. На их стороне закон, на их стороне поддержка населения, и кроме того, попытки властей сорвать референдум, они предпринимались, причем кровавые попытки, провалились, и это показало слабость власти и поддержку населения. То есть они действительно укрепили свои позиции и морально, и организационно.
И переговорные позиции в том числе.
Да.
Можно ли, на ваш взгляд, считать эти референдумы неким переломным моментом в кризисе на Украине, и что после этого все-таки власти будут обязаны обратить внимание?
Ну, обратят или не обратят, это второй вопрос. А то, что переломный момент, это да, потому что они показали, что они полностью контролируют ситуацию и что они способны противостоять официальному Киеву. В этом перелом. А вот обратит ли внимание Киев, опять-таки, это зависит от того, как договорятся с Евросоюзом прежде всего.
Ну вот во время трагических февральских событий в Киеве по митингующим стреляли не бойцы спецподразделения «Беркут». К такому выводу пришла Временная следственная комиссия Верховной Рады по результатам исследования используемых снайперами боеприпасов. Как вы считаете, вообще может ли это расследование быть объективным, и стоит ли ждать честного расследования?
Вы знаете, я просто поражен позицией Следственной комиссии Верховной Рады. Я не думал, что они посмеют сказать правду, что действительно не стрелял в «Беркут». Потому что официальная позиция нынешнего Киева – это то, что стрелял «Беркут». И об этом говорит, были заявления исполняющие обязанности генпрокурора и министра внутренних дел, которые четко заявили о том, что это стрелял «Беркут», и возложили ответственность на них. Хотя это абсолютно противоречило огромному количеству доказательств, в том числе и видеозаписей. И то, что Следственная комиссия Верховной Рады пришла к другому выводу, это, во-первых, говорит о том, что реальное влияние Власти сейчас очень сильно сокращаются, если следственная комиссия посмела выступить против властей.
Скажите, Владимир, но в целом вы наблюдаете какие-то разумные шаги со стороны властей Киева в сложившейся ситуации или сплошные ошибки и хождение не туда?
Со стороны Турчинова и Авакова абсолютно никаких разумных шагов нет. Ну и Наливайченко в этой же компании. Поэтому пока они будут делать погоду в Киеве, не будет никакой нормальной реакции. Ну да, но если даже начнутся реальные переговоры, я думаю, даже Юго-Восток не захочет говорить ни о чем, ни с Турчиновым, ни с Аваковым, ни с Наливайченко.
С кем захотят говорить,
Владимир? С Яценюком. Яценюк умный человек, и обратите внимание, что он старается сейчас не светиться ни в каких публичных акциях, связанных с насилием. То есть он как бы пытается сохранить свою репутацию белого и пушистого. И он прекрасно знает,
получается?
Зачем. Получается, он вне. Вот по отношению к нему вот нельзя сказать, что он замешан в каких-то событиях, которые могут его скомпрометировать. То есть на настоящий момент он пока что белый и пушистый. То есть он делает какие-то абстрактные заявления, типа того, что, видите ли, там Россия нехорошая и так далее и тому подобное, но никакой конкретики в адрес Юго-Востока и никаких прямых указаний на насильственные действия, и даже никаких прямых заявлений в поддержку антитеррористической операции. Обратите внимание, Яценюк ни разу не сказал, что он поддерживает эту операцию, нет таких заявлений. Он белый и пушистый, и он достаточно умный для того, чтобы понять, что необходимо, нужен диалог, и с ним говорить будут, или с теми людьми, которые будут его представлять.
Как вы считаете, а население, оно так четко, как вы, прослеживает, вот кто... заявил это, а
нет,
кто-то заявил совершенно другое.
Население не прослеживает, в частности, из-за позиции украинских масс-медиа, которые работают под жесткой цензурой и выдают информацию только ту, которую выгодно официальному Киеву. То есть никаких аналитических серьезных материалов и никакой достоверной информации, к сожалению, сейчас из украинских масс-медиа почерпнуть невозможно.
В каком ключе сейчас выдают информацию украинские СМИ?
Ну, вплоть до того, что украинские масс-медиа сообщили о том, что отделение милиции в Мариуполе атаковали сепаратисты, а не правительственные войска. Вот вплоть до того, то есть это вплоть до прямой лжи. Сейчас они, украинские масс-медиа, упорно рассказывают о том, что в Одессе люди сами себя сжигали и убивали, вот чтобы досадить властям. Абсолютно серьезно, то есть это бред полный, но кто это будет делать? Но они абсолютно серьезно рассказывают, что вот да, вот они сами себя сжигали, убивали, это не во всем виноваты, а вот боевики правого сектора их спасали, пытались спасти. Это рассказывается абсолютно серьезно. Та информация, например, о том, что там погибло не 46 человек, а 116, вообще просто замолчали. Замолчали вывод комиссии ОБСЕ о том, что поджог здание Дом профсоюза в Одессе не был самоподжогом. И, то есть все это просто вся информация, которая не устраивает нынешнюю власть, она просто замалчится. Ну и, кстати, характерный эпизод, который был позавчера на заседании Верховной Рады, когда Симоненко, который впервые публично обвинил власть, что именно они организовали сожжение людей в Одессе, ему просто отключили микрофон, и на Симоненко бросились правые депутаты, чтобы его заткнуть. Потому что, кроме как с трибуны Верховной Рады, этого сейчас сказать на Украине нельзя, но, как видно, и с трибуны Верховной Рады это сказать нельзя.
Угу. Насколько доступны в целом российские телеканалы сейчас? Очень
интернет
ограничено.
Очень ограничено, но интернет и спутниковое телевидение позволяет все это отслеживать, так что кто хочет, тот получает информацию.
Мы с вами говорили о том, что новые власти Киева сейчас ориентируются на Запад. Население это понимает, что, в принципе, они являются неким рупором Запада?
Нет, не понимают.
И в этом проблема?
В этом проблема. Проблема в том, что люди в основной массе абсолютно уверены, что их примут в Евросоюз, а эта идея на Украине популярна. Они не понимают, что их никто не собирается ни принимать в Евросоюз, ни даже либерализировать для них визовый режим. То есть никаких поблажек от соглашения от ассоциации они не получат. Но в основной массе населения это не понимает. Кстати, вот это вот и популярность этой идеи как раз связана с тем, что народ, особенно на Западной Украине, где практически все взрослое население, ну почти все взрослое население выезжает на заработки либо в Россию, либо за границу, они просто рассчитывают, что вот им откроют визы, границы с Европой, будет безвизовый режим, и они поеду туда зарабатывать деньги.
Розовые очки, Владимир.
Розовые очки, да. Вот они такие наивные и верят в то, что это произойдет.
Но власти укрепляют их в этом мнении,
абсолютно,
а они не
да.
пытаются сами разобраться?
Да, абсолютно не пытаются. Власти подыгрывают этим, говорят, постоянно подается информация, что мы ведем переговоры с Евросоюзом о безвизовом режиме, но никто же не говорит, что эти переговоры можно вести и 100 лет.
Но невозможно же постоянно в этом состоянии пребывать.
Ну, сейчас еще то состояние, когда значительная часть верит.
Да, спасибо. Я напомню, у нас в студии был наш собственный корреспондент на Украине Владимир Синельников.